В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Хинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Омбудсмен настаивает на переносе даты муниципальных выборов в Грузии. Грузинская мечта видит за этим происки нацдвижения.
Это, конечно же, разработанный националами план. Но мы, конечно, не поддадимся на такую простую провокацию. Выборы будут проведены, и грузинская мечта победит.
Учебный год в самопровозглашенной республике Абхазия начнется в традиционное время. Главный санэпидемиолог говорит об обязательных мерах предосторожности.
Это такие и элементарные профилактические меры, как наличие антисептиков, масок у педагогов, жидкого мыла во всех сантехнических комнатах и вакцинация у педагогов.
Задержанным в ходе спецоперации в Панкийском ущелье предъявлены официальные обвинения.
Если они не отпустят детей, если думают, что получится так, как они поступили с ребенком Мачеликашвили, все ущелье поднимется, вынесет это правительство. Эти задержания уже переходят все границы. Я думаю, это связано с выборами.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
США и их союзники вывезли из Афганистана уже около 90 тысяч человек. Об этом представитель Министерства обороны США сообщил сегодня. По словам генерал-майора Уильяма Тейлора, только за последние сутки США вывезли из Кабула более 11 тысяч человек. Но союзники Америки почти 8 тысяч. За прошедшие сутки из аэропорта афганской столицы было совершено 90 вылетов. Примерно раз в 40 минут из Кабула взлетал военно-транспортный самолет. По словам Тейлора, сейчас в аэропорту Кабула ожидает эвакуации еще около 10 тысяч человек. Впрочем, на подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые все еще стремятся попасть на рейсы. Соединенные Штаты накануне подтвердили, что стремятся к тому, чтобы завершить эвакуацию своих граждан и союзников из Кабула к концу месяца, к 31 августа. Пентагон, в свою очередь, сообщил, что в последние дни эвакуации сосредоточится на вывозе военных из военной техники. Однако это не означает, что эвакуация гражданских лиц будет полностью прекращена. По словам германского посла в Афганистане, высокопоставленный представитель талибов в среду заявил, что эта возможность сохранится и в будущем. Состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, контакты сведены к минимуму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом в Вене. Коснулся он и вопроса заключенного оппозиционера Алексея Навального, повторив тезис Владимира Путина о том, что он отбывает наказание не по политическим, а по мотивам, а за экономические преступления.
Коллега упомянул о ситуации вокруг Алексея Навального. Мы, естественно, напомнили о том, что он отбывает срок за экономические преступления, за ущерб экономический, который был нанесен им и его братом французской компанией Ифраше. Но показательно, что наши западные коллеги, говоря о Навальном, почему-то перестали упоминать необходимость до конца довести расследование его так называемого отравления.
Коснулся министр иностранных дел России и объявление «Радио Свобода» иностранным агентам.
Наши каналы «RT» и агентство «Спутник» были объявлены иностранными агентами. От них потребовали маркировать свои материалы как материалы, произведенные иностранными агентами. Что они и делают. Это не наш выбор, но если такие требования, значит, мы будем их выполнять. Когда же мы в ответ «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» объявили иностранными агентами, они категорически отказались оповещать своих слушателей и пользователей, что это агентство, являющееся иностранным агентом в Российской Федерации. Наши суды выписывают им штрафы.
Напомним, как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против «Радио Свобода» и других русскоязычных проектов «Радио Свобода», как и накладываемые на «Радио Свобода» огромные штрафы, являются цензурой, имеют свою целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. В мае этого года представители «Радио Свобода» обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск был принят к рассмотрению.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жителей Афганистана, которым грозит голод из-за кризиса, вызванного приходом к власти движения «Талибан», достигло 14 миллионов. Об этом агентству «Рейтер» сообщил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По словам Бизли, из-за нескольких лет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии коронавируса Афганистан ожидает идеальный шторм. Для предотвращения гуманитарной катастрофы он потребуется не менее 200 миллионов долларов уже к сентябрю. К этому сроку в стране закончится еда для жителей, а количество афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоится. Он надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся, сообщил Бизли. По оценкам экспертов, в Афганистане проживают 36 миллионов человек. Американская разведка не способна дать однозначный вывод относительно происхождения коронавируса, сообщают американские СМИ. В отчете разведки, представленном в Белый дом во вторник, говорится о том, что вопрос об искусственном или естественном происхождении коронавируса, вызвавшего глобальную пандемию, остается открытым отчасти из-за отказа китайских властей предоставить необходимую информацию. Согласно основной версии, источником заражения новым коронавирусом стало мясо диких животных, продававшихся на рынке в китайском городе Ухань. Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019 года. Однако администрация Трампа в результате собственного расследования получила информацию о том, что еще осенью 2019 года сотрудники Института вирусологии в Ухане были госпитализированы с симптомами, сходными симптомами коронавируса. Позже стало известно, что китайские власти чинили препятствия экспертам Всемирной организации здравоохранения, пытавшимся выявить источник инфекции.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем программу. Сегодня министр просвещения самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Габлия объявил, что новый учебный год начнется 1 сентября. В свою очередь, главный санитарный врач Людмила Скорик рассказала о том, какие меры обяжут соблюдать руководители управлений образования и школ, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19. С подробностями Елена Заводская.
О том, что с 1 сентября в Абхазии начнется учебный год, учителя и родители узнали только за неделю до его начала. Об этом объявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сегодня на брифинге. В частности, он сказал о том, что учебный год начнется с учетом всех ограничений, рекомендованных главным санитарным врачом.
При разрешении врачей, которые мы получили, да, мы можем начать учебный процесс с 1 сентября. Поэтому мы, соответственно, подготовили документ о начале учебного года с 1 сентября с учетом всех ограничений, которые были рекомендованы главным санитарным врачом Республики Абхазия. В этом году, соответственно, ограничения будут носить такой же характер, как и в прошлом году, кроме деления классов. В этом году нам разрешили оставить их в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам навстречу и разгружать класс путем перевода в школу, например, по месту жительства, кто этого еще до сих пор не сделал, и в менее загруженной школе с целью сохранения здоровья своих же детей и педагогов. Мы настоятельно рекомендуем сделать вакцину, пока возможность у нас есть. Министерство здравоохранения готово нам выделять те квоты для педагогов на поликлиниках, организовать центры вакцинации.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик также сообщила о начале нового учебного года во всех школьных учреждениях республики в спокойном плановом режиме и при соблюдении всех требований противоэпидемиологического режима при коронавирусной инфекции. В распространенном для СМИ заявлении она напомнила, что в 2020 году уже были созданы все необходимые инструктивные материалы, соблюдение указов указанных в них требований, все руководители управления образования должны будут обеспечить. Людмила Скорик перечислила все требования и заявила, что педагоги, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19, работать не будут.
Это такие и элементарные профилактические меры, как наличие антисептиков, наличие масок у педагогов, наличие жидкого мыла или просто мыла во всех сантехнических комнатах и, естественно, вакцинация у педагогов. Все педагоги должны быть вакцинированы. Я, конечно, понимаю, что у нас есть или будут педагоги, у которых есть медицинские отводы. Но медицинские отводы при вакцинации от COVID-19 очень маленькие по списку. И я не думаю, что педагоги с противопоказаниями при вакцинации от COVID-19 будут оставаться на рабочих местах, потому что вирусная нагрузка от деток, которых в класс мы собираем сейчас, будет мощная.
Людмила Скорик проинформировала, что с 15 сентября Минздрав Абхазии начнет осуществлять программу определения иммунного статуса педагогов с помощью тест-систем, которые есть. Будет определяться наличие антител против COVID-19.
Чтобы эта нагрузка вирусная на педагога была минимальная, чтобы у педагога была защита, иммунная защита, для этого мы обяжем всех педагогов иметь вакцину-профилактику, то есть вакцину от COVID-19. С 15 числа Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов. Будут использованы тест-системы наличия антител как от заболевания, так и от вакцинации. На данный период времени мы такими тест-системами располагаем, поэтому все педагоги, которые будут задействованы в учебном процессе, будут обследованы совершенно бесплатно.
Отвечая на вопрос о том, почему было принято решение не делить больше классы и не вводить дополнительные смены, она пояснила, что опыт прошлого учебного года показал, что эта тактика неэффективна и увеличивает заболеваемость среди педагогов. При разделении классов нагрузка на педагогов удваивается, они больше устают и чаще болеют, так как иммунитет у них при этом снижается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пятерым гражданам Грузии, задержанным в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, предъявлено официальное обвинение. Им вменяется членство в террористической организации «Исламское государство». Минимальный срок, грозящий фигурантам дела в случае доказательства вины – 10 лет лишения свободы. Владимир Унанянц выяснил детали.
Статья 327 Уголовного кодекса Грузии. Сегодня пятерым задержанным в ходе контртеррористической операции жителям Панкисского ущелья были предъявлены официальные обвинения. Как отметили в службе государственной безопасности, в рамках расследования был выявлен лидер группы, который открыто заявлял, что является представителем исламского государства и так называемым эмиром Грузии. По данным следствия, житель села Дуиси Юсуф Цетиашвили завербовал остальных четверых молодых людей с целью пополнения рядов группировки. Все они в ближайшее время планировали выехать в Сирию. Об этом заявил на специальном брифинге представитель СГБ.
Следствие установило, что пятеро граждан Грузии вступили в ряды террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в лагерь подготовки в Сирии. В качестве доказательства своей верности они принесли присягу нынешнему лидеру террористической организации «Исламское государство». Видеозапись с этой присягой была распространена среди лиц, связанных с террористами. Члены группы открыто выражали свою поддержку террористической организации и систематически демонстрировали символику террористов во время передвижения по улицам.
Что именно подразумевается под демонстрацией символики, в СГБ не пояснили, но речь может идти о возможной демонстрации черно-белого флага, похожего на знамя ИГИЛ в день взятия талибами Кабула. Впрочем, наблюдатели отмечают, что у исламского государства и талибана довольно непростые отношения, и вряд ли вероятные сторонники ИГИЛ, как утверждается в обвинении, могли радоваться успехам талибов. При этом следствие утверждает, что обвиняемые периодически проводили конспиративные встречи для обсуждения текущих событий в Сирии и Ираке и будущих планов в отношении Грузии. Все собранные доказательства, как сообщается, переданы прокуратуре. Интересно, что СГБ, вопреки обычной практике, решила не скрывать имена и фамилии обвиняемых. Помимо Юсуфа Цетиашвили, задержаны Магомед Мачеликашвили, Гамза Багакашвили, Рамаз Кавтарашвили и Рамаз Маргушвили. Цетиашвили грозит от 10 до 17 лет лишения свободы, остальным от 10 до 12. Адвокаты задержанных отмечают, что пока не успели полностью ознакомиться с материалами дела. Одна из представителей стороны защиты, Анна Лилуашвили, отметила, что ни один из задержанных своей вины не признает.
В стороне защиты были переданы материалы дела. После их изучения мы будем иметь информацию о том, какими доказательствами располагает обвинение. Моим подзащитным уже были предъявлены обвинения в членстве и поддержке террористической организации. Они свою вину не признают.
Что касается связи между задержанными, то, по словам адвоката, конкретно ее подзащитные Цетиашвили и Мачеликашвили знакомы друг с другом, так как живут в одном районе. Между тем, жители ущелья считают обвинения надуманными и видят в действиях властей политические мотивы.
Даже не знаю причину. Ребенок только в мечеть выходил молиться и возвращался домой. Только с одним из них общался. Сосед наш, они вместе выросли. Какие доказательства у них могут быть? Даже телефона у него нет. Один телефон у нас в доме, у меня. Компьютера тоже у него нет.
Говорит мать одного из задержанных. Родственники обвиняемых считают, что таким образом правящая партия пытается набрать себе политические очки в преддверии выборов в органы местного самоуправления.
Если они не отпустят детей, если думают, что получится так, как они поступили с ребенком Мачеликашвили, все ущелье поднимется, вынесет это правительство. Эти задержания уже переходят все границы. Я думаю, это связано с выборами.
Что касается намерения обвиняемых уехать в Сирию, односельчане не видят логики в версии следствия.
Это абсурд, сумасшествие. Где-то месяц назад один из них был на заработках в Турции. 3 недели работал на чайной плантации. Там разве у него не было больше шансов перебраться в Сирию? Если он собирался уехать в Сирию, зачем тогда вернулся сюда?
Такой же позиции придерживается Малхас Мачеликашвили. Он напоминает, что в ходе подобной спецоперации в 2017 году был смертельно ранен его сын Тамерлан. А теперь, после того, как он заявил о своих намерениях баллотироваться от объединенной оппозиции в Ахметском муниципалитете, власти задерживают и предъявляют абсурдные обвинения детям его сторонников.
Это напрямую связано с моей политической активностью. Задержан мой дальний родственник, другой задержанный, сын близкого мне человека. Это все рассчитано на выборы, как всегда происходит в ущелье. Они задерживают, а потом в обмен на освобождение требуют голоса родителей. Власти это устраивают, они знают, что необходимо использовать этот метод. Другого пути у них нет. Либо подкупом, либо запугиванием, либо арестом детей они должны набрать голоса.
Эксперты пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что обвинение в терроризме – одна из самых серьезных статей в грузинском уголовном кодексе, и говорить на эту тему нужно лишь на основе фактов, которыми сейчас никто, кроме следственных органов и стороны защиты, не обладает. Тем не менее, проблема возможной связи некоторых жителей Панкисского ущелья с террористическими организациями за последние годы поднималась не раз. Не далее, как в январе, жители и члены Союза старейшин ущелья провели акцию протеста в селе Дуиси, требуя амнистировать осужденных за пособничество терроризму в 2017 году. Речь шла о 3 жителях Панкиси, обвиненных в оказании помощи международному террористу Ахмеду Чатаеву, Зурабе Гурнакашвили, Руслане Алдамове и Рамазе Маргушвили, полном тезке задержанного накануне. Все они были приговорены к длительным тюремным срокам и до сих пор отбывают наказание. Сейчас жители Панкисского ущелья требуют от следственных органов обнародовать доказательства вины молодых людей, но СГБ воздержалась от публикации материалов. Возможно, они будут обнародованы в ходе судебного процесса. Правда, практика показывает, что подобные процессы обычно бывают закрытыми для прессы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Народный защитник Нино Ломджария сегодня напрямую обратилась к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с призывом задуматься о переносе муниципальных выборов в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и высокой смертностью в стране от ковид-инфекции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
При чем тут надстрижение или грузинская мечта, недоумевала народный защитник Нина Лунджария, накануне навлекшая на себя огонь критики со стороны представителей правящей грузинской мечты. Сегодня она сообщила, что адресатом ее обращения с требованием начать широкую дискуссию по поводу переноса местных выборов является премьер-министр Иракли Гарибашвили. Именно в его компетенцию входит объявить чрезвычайную ситуацию, в условиях которой и возможна отсрочка муниципальных выборов. Для беспокойства у омбудсмена веские причины. При сопоставлении прошлогодних парламентских выборов и последующего всплеска коронавирусной инфекции с нынешней ситуацией все указывает на то, что Грузия уже сейчас, за месяц до выборов, обогнала прошлогодние показатели смертности. В отличие от прошлого года, в этом году задействованы полевые госпитали. Рассматривается вовлечение студентов в уходе за больными. Врачи жалуются на нехватку кислорода, перезагруженность больниц. Именно поэтому Нина Лунджария считает необходимым начать широкую дискуссию, чтобы услышать мнение специалистов и премьер-министра, который со своим правительством должен отвлечься от предвыборной кампании и сконцентрироваться на управлении ковид-ситуацией. Омбудсмен считает неуместным в такое тяжелое время акцентировать внимание политиков на ее возможных политических симпатиях. Более того, вообще, при чем тут любая политическая партия или ее интересы, когда мы сегодня говорим о спасении жизни людей, говорим о том, что если не проведем выборы, с большей вероятностью погибнет меньше людей. Для меня главнее всего жизнь человека, сделать хотя бы самое малое, чтобы максимально сократить число умерших. Считаю аморальным со стороны политиков говорить о политических симпатиях, когда вопрос стоит о жизни и смерти людей, когда ежедневно у нас в стране умирают 60-70 человек. Омбудсмену премьер-министр Гарибашвили ответил с высоты гор Сванетии, где он представлял кандидата правящей силы на должность мэра муниципалитета Местии.
Зная, что решительно проигрывают выборы, так называемые оппоненты еще вчера начали ажиотаж, разговоры о переносе выборов. Для этого воспользовались институтом народного защитника, и госпожа Нино Ломджария вышла сегодня с инициативой, обратилась к премьер-министру для возможного объявления чрезвычайной ситуации, что автоматически означает перенос выборов. Это, конечно же, разработанный националами план, но мы, конечно, не поддадимся на такую простую провокацию. Выборы будут проведены, и грузинские мечта победит.
И в стане оппозиции не заставили ждать с ответом, окрестив правительство убийцей, которое ради власти готов жертвовать жизнью людей, но и там выступают против переноса выборов ради одной цели – поскорее завершить правление грузинской мечты. За это сегодня выступил и основатель нацдвижения, третий президент Михаил Саакашвили, а лидер партии Ника Мели обратил внимание общества на следующее.
Власти пропагандируют 24 часа о том, что одержат победу над оппозицией, и ни одного слова, как победят пандемию.
Замминистра здравоохранения Тамар Габуния поправила омбудсмена Нину Ломджария. По словам Габуния, причиной роста случаев инфицирования коронавирусом после парламентских выборов в прошлом году были акции протеста, а не выборы. «Сейчас уже нет скачкообразного распространения вируса», — сказала Тамар Габуния. И хотя ситуация остается тяжелой, она все-таки увидела признаки стабилизации. И как вчера главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрылидзе, сегодня замминистра здравоохранения настоятельно рекомендовала носить медицинские маски и вакцинироваться. О целесообразности переноса выбора воздерживаются говорить независимые эксперты, не желая вступать в политическую полемику. Они соглашаются, что такой тяжелой ситуации в Грузии с начала пандемии не было, но надеется, что в случае более интенсивной вакцинации к концу сентября заболевания пойдут на спад. Беспокойство народного защитника считает искренним конституционалист Вахтанг Забирадзе, но объясняет и то, зачем нужно было так остро реагировать грузинской мечте на простое предложение начать дискуссию по вопросу целесообразности переноса даты выборов.
Если бы власть заявила, что в случае катастрофической ситуации она допускает и перенос выборов, это было бы целесообразнее с ее стороны, чем то, как поступила грузинская мечта. Она этой инициативой воспользовалась для своей пиар-кампании. Тем более, что налицо явное преимущество правящей партии. Оппозиция так и не определилась, для нее что важнее, сосредоточиться на борьбе за власть, на местах или цепляться за 43% голосов, не набрав которых мечта по документу Мишель
апреля обязалась объявить о досрочных парламентских выборах. Оппозиция даже не смогла понять, что мечта не вернется к соглашению Мишеля, грозится опять уличными протестами, отчего избиратель изрядно устал. Потому партия власти, скорее всего, победит на выборах и не допустит переносом выборов дать оппозиции шанс как-то укрепиться и лучше провести предвыборную кампанию.
Вахтанг Забирадзе убежден, что любая другая партия из грузинского политического спектра, будучи у власти, поступила бы так же, что его больше всего и огорчает. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Тбилисский городской суд вынес минимальные сроки наказания лицам, обвиняемым в избиении журналиста телеканала «Формула» Ваху Саная и членов его семьи. Правозащитные и журналистские объединения считают, что излишне мягкий подход инстанции к делу повышает риски новых противоправных действий против СМИ. Ираклий Оракбелидзе следил за событием.
Инцидент с журналистом произошел ночью 25 февраля, когда машина Ваху Саная с членами семьи застряла на дороге из-за гололеда. По словам очевидцев, трое мужчин попытались было помочь ему, но после того, как узнали в нем журналиста, начали вести себя агрессивно. В завязавшейся потасовке Саная получил сотрясение мозга, повреждение рук и ног. Нападавшие были задержаны в тот же день. Обвинения им были предъявлены по статье уголовного кодекса Грузии о насилии, совершенной группой людей в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание лишением свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет. Судебный процесс длился ровно полгода. Подсудимые Важа Гигаури, Сулико Сакеварешвили и Георгий Сахалашвили были признаны виновными и приговорены к 6 месяцам лишения свободы, которые подсудимые уже отбыли день в день, поэтому были освобождены без задержки. Прибывшие на суд журналисты опротестовали этот факт перед зданием суда. Один из руководителей канала, Инга Григолия, убеждена, что этим решением власти в очередной раз поощрили нападение на журналистов.
Наша власть – насильник. Она прямым текстом сигнализирует своим сторонникам, что каждому гарантирована свобода. Если кто-то решит до смерти забить неугодного представителя СМИ на глазах у семьи и маленьких детей.
Сам пострадавший Ваху Саная считает вердикт инстанции постыдным.
Все увидели, как судья искусственно затягивал судебный процесс, в точности подгоняя длительность предварительного заключения к вердикту, чтобы они не отсидели и дня на зоне. Карманный суд власти в очередной раз спустил на тормозах факт насилия против журналистов, что является прямым следствием отношения власти к трагическим итогам побоища 5 июля, когда были избиты десятки представителей СМИ и погиб телеоператор Лексолаш Карава. Это прямой сигнал для сторонников Грузии. Грузинской мечты. На носу выборы и любое сведение счетов с инакомыслящими вам сойдет с рук.
В свою очередь, решение суда не удовлетворило и сторону обвинения. Один из адвокатов, Гелан Николаишвили, заявил, что его подзащитный Георгий Сахалашвили побоев журналисту не наносил, что засвидетельствовано как видеосъемкой, так и показаниями очевидцев.
Мой подзащитный был невиновен, и расследование дела по существу это подтвердило. Однако на фоне ажиотажа и истеричного фона, нагнетаемого некоторыми СМИ, судья не осмелился вынести оправдательный приговор. Мы опротестуем это во всех инстанциях, и чтобы доказать нашу невиновность, дойдем и до Европейского суда.
Позднее, по итогам судебного решения, свой протест выразили правозащитные организации и представители масс-медиа. Среди прочих, они засвидетельствовали и вопиющий факт выдворения стороны защиты потерпевшего из зала суда под предлогом соблюдения эпидемиологических мер, тогда как стороне обвинения эта возможность была предоставлена. Вот несколько выдержек из заявления.
Считаем, что по делу Ваху Саная правосудие не свершилось должным образом. Излишне мягкое отношение судебной инстанции в деле нападения на журналиста и членов его семьи служит дополнительным поводом стимулирования агрессивных действий в отношении критических СМИ. Весьма печально, что, несмотря на напряженный фон, власти не сделали ни шага в направлении оздоровления медиасреды. Как и прежде, государство отказывается защищать безопасность и жизнь представителей СМИ.
говорится в сообщении. В качестве подписантов данного заявления выступили Фонд развития медиа, Альянс регионального вещания, Международная прозрачность Грузия, Справедливые выборы, Ассоциация молодых юристов и другие. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вместе с председателем парламента страны Кахыкучава посетили Ингурский мост. Глава грузинского правительства встретился с сотрудниками пропускного пункта полиции. Премьер пообщался и с правоохранителями, осмотрел КПП и на месте ознакомился с ситуацией с точки зрения безопасности. Иракли Гарибашвили поблагодарил сотрудников пропускного пункта за важную деятельность, которую они ежедневно проводят. Премьер-министр побеседовал и с населением, проживающим вдоль линии де-факто границы самопровозглашенной Республика Абхазия, которые рассказали ему о главных вызовах, с которыми они сталкиваются из-за пандемии коронавируса, а также о других проблемах. Премьер-министр Грузии также ознакомился с процессом вакцинации в многопрофильной клинике села Рухи Зубгетского муниципалитета. Как заявил менеджер Рухской клиники Давид Шони, ежедневно в этой клинике вакцинируется 600 человек. К этому времени вакцинировано более 20 тысяч человек. Политсовет партии Форума народного единства Абхазии выразил категорический протест против высказываний президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани о передаче перепадных ГЭС в руки иностранных частных предпринимателей на совещании с участием члена Кабинета министров 20 августа этого года. Цитата: «Шесть лет Бжани накалял политическую обстановку в стране, постоянно организовывая митинги. Как оказалось, все это ради проведения примитивной, бездарной политики по распродажи стратегических объектов государства». Конец цитаты, говорится в заявлении. Напомним, 20 августа президент Аслан Бжани дал поручение абхазскому правительству подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС Ингурского каскада. В ответ на возрождение членов Кабмина о том, что сумма, в которую обойдется восстановление, оказывается значительно выше, чем строительство в другом месте, Бжани заявил, что если нет, пойдете по этому пути, если вы этого не сделаете, я с вами работать не собираюсь. Конец цитаты. Обязанность предоставлять документы о вакцинации против коронавируса в определенных сферах общественной жизни не является дискриминационной или ущемляющей права практикой, заявила сегодня на брифинге народный защитник Грузии Нино Ломджария. По словам, также не признаются таковыми ограничения, согласно которым вход в определенные общественные места возможен для вакцинированного человека, а для невакцинированных лиц только в случае предъявления отрицательного результата теста.
Новости читала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Судебный процесс по громкому делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаридновой был несколько лет назад в центре внимания абхазского общества. Несмотря на отказ подсудимых признавать вину, все они были осуждены на большие сроки заключения. Но вчера оказалось, что некоторые из осужденных уже вышли, а другие готовятся выйти на свободу. Тему продолжит Виталий Шария.
Вчера на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии появилось сообщение. Оно начинается так. 11 августа 2021 года Кассационная коллегия Верховного суда Республики Абхазия по уголовным делам была рассмотрена кассационная жалоба адвоката Цвижба М.Б. в интересах Цвижба Аслана Шикуровича, осужденного Верховным судом Республики Абхазия 28 октября 2016 года. 2012 года за похищение и последующее умышленное убийство двоих граждан Российской Федерации Климонтовича С.П. и Скоредновой О.С., имевшее место 11 сентября 2012 года и совершенное им в составе группы лиц по предварительному сговору с экс-депутатом парламента Народного собрания Республики Абхазия Квициния Н.Ю. Бигвава Д.Ф. Хмаилом Р.Н. Гопия А.Ш. По результатам рассмотрения жалобы при особом мнении судьи Цужба М.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановление суда первой инстанции об отказе и применении отсрочки было отменено и вынесено новое определение, которым в отношении Цвижба А.Ш. была применена отсрочка исполнения приговора по болезни сроком на 6 месяцев до 11 февраля 2022 года для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами Республики Абхазия. Конец цитаты. А заканчивается таким абзацем: в связи с категорическим несогласием с принятым решением в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики будет принесено надзорное представление. Конец цитаты. А еще в этом тексте содержалась информация, доселе общественности неизвестная, а именно 7 ноября 2017 года и 2 февраля 2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебных решений были освобождены от наказания до выздоровления фигуранты по вышеуказанному уголовному делу Гопия Ахра Шалодевич и Хмаил Рамин Нуриевич в отношении Бигвава Д.Ф. и Квициния Н.Ю. на основании постановления парламента Народного собрания Республики Абхазия от 29 сентября 2020 года во знаменование 27-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину. Вчера директор детского фонда Абхазии Асида Ламия, выложив эту информацию в Фейсбуке, выразила недоумение. Разве депутаты не говорили, что амнистия не касается совершивших тяжкое преступление? Конец цитаты. Ее активно поддержали другие неравнодушные активисты соцсети. Как такое возможно? Конец цитаты. Пытаться купить для граждан иностранную вакцину нельзя. Обидим дружественного соседа. Выпускать убийц граждан дружественного соседа можно. Конец цитаты. Педофилов еще не выпустили. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с Асидой Ламия. Она, как общественная активистка, участвовала в подготовке и сборе подписей под опубликованным СМИ обращением против принятия парламентом прошлой осенью акта об амнистии, который, как говорили его противники, не был приурочен никакой круглой дате. Мнения парламентариев при этом разделились. Против амнистии была и генпрокуратура. Но лоббисты амнистии проявили тогда большое упорство, причем они всячески подчеркивали, что не имеют в виду никого персонально из заключенных, что подпадающих под амнистию потом будут определять правоохранители.
И там громко так об этом говорили, что им явно намекали на то, что это вы делаете вот для определенных людей, которые на самом деле совершили наитягчайшие преступления. Это что-то беременную женщину и мужчину в колодец кинуть и туда стрелять. Это что? Они считают, что это нормально, что ли? Если мы все не говорим, ну нельзя же так плевать на общество. Я как только это прочитала, честно я вам скажу, вот как будто плюнули нам в лицо. Что это такое, а? Часть депутатов, они были за. Вообще-то, и все равно они добились того, что они проголосовали. Вы видите, как молчком это?
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Украина не Россия, Украина...
Время нашей рубрики «Постоянно и по средам. Не круглый стол». Ее представит своих гостей и свою тему представит Нана Плиева.
Украина не Россия, Украина антироссия, Украина молодая страна с тысячелетней историей. Горячие баталии, к сожалению, не только политические, сопровождают за последние 30 лет построение новой украинской национальной и политической идентичности. О прошлом, определившем настоящее, о главных вызовах и достижениях на этом пути говорим с политологом, профессором Киево-Могилянской академии Алексеем Гаранем, историком, профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер,
гамарджоба.
Господин Грицак, первый вопрос вам, как к историку. Президент Зеленский в своем выступлении накануне много времени уделил именно прошлому. Он отметил, что Украина не просто провозгласила свою независимость, она ее восстановила. Он назвал украинцев потомками Киевской Руси, которая была центром Европы. Он подчеркнул, что украинцы не в гостях, они у себя дома, что они из рода крестителей, из мудрого казацкого рода. Какую роль это прошлое играет в определении современной Украины, украинского национального самосознания?
Прошлое, как основание идентичности, в этом отношении, конечно, играет большую роль. И Зеленский здесь не делает ничего нового, он просто возвращается к этому нарративу, который был популярный при Ющенко, при Порошенко. Если так можно сказать, Зеленский играет роль сейчас Порошенко, играет следовательно хорошо. Но если же говорить про реальную историю, не то, что мы про нее говорим, а реальную историю, то я бы сказал, что это прошлое, которое тянет нас назад из-за советского прошлого, из-за Российской империи, из-за других вещей, которые не дают Украине на быстрый старт, на быстрые формы, скажем, как это было в случае Польши или Балтийских стран. И мне кажется, что в этом случае главная проблема, главный вызов, который стоит перед Украиной, это подавание минулого. То есть это как немецкий термин, есть такой «Vergangensbewältigung», то есть отослать прошлое в прошлое.
А как это сделать? Вот это что делать с тем советским прошлым, о котором вы упомянули, хотя президент Зеленский больше говорил о Киевской Руси, но тем не менее, если вы вспомнили про советское прошлое, Украина окончательно изжила ее? Если нет, почему?
Есть две тактики. Есть тактика и стратегия. Тактически Украина ее изживает очень успешно. Это декоммунизация, преобразование улиц, исчезновение памятников советского прошлого. Это Украина сделала хорошо, основательно, мне кажется, одна из наиболее последовательных на советском пространстве. И это хорошо. Если жить стратегически, то стратегически идет о том, чтобы создать певные институты, которые не были возможны при Советском Союзе и которые ключевые для европейской интеграции. Если говорить очень коротко, для меня ключевой такой институт – это создание независимых судов. Вот это главная реформа. То есть если говорить о не о поверхностных изменениях, а о изменениях глубоких – это проведение радикальных реформ, скажем, тех, что делал Бальцарович в Польше. Но различие в том, что между Польшей и Украиной есть то, что Польша имела другую историю, и поэтому Украине нужны не только экономические реформы, но и, в первую очередь, политические реформы.
И, судя по всему, главное она еще не сделала за эти 30 лет.
К сожалению, нет, хотя Украина старается.
Господин Гарань, 30 лет – зрелый возраст. С чем все-таки Украина подошла к этой важной вехе и, наоборот, что безвозвратно ушло теперь уже в прошлое?
Ну, я всегда соглашаюсь, практически всегда соглашаюсь с тем, что говорит мой коллега Ярослав Грицак, который действительно очень известный историк, и сейчас я в основном с ним согласен, но вот с последним предложением, наверное, не соглашусь, потому что мне кажется, что как раз, ну, основное мы сделали. Мы заложили основы независимой украинской государственности. У нас сформировалась украинская политическая нация. Вот это очень важно. Это показали и первый Майдан, и второй Майдан. То есть украинцы разные, у нас большая страна, разные регионы. Многие украинцы говорят на русском языке и постепенно там переходят на украинский язык. Но тем не менее, события 2014 года, она показала, что это украинская политическая нация есть. То есть мы украинцы, в основном мы едины, хотя есть, конечно, существенные региональные различия, но тем не менее оказывается, что для того, чтобы быть украинцам, не обязательно быть этническим украинцем. Это не связано с тем, на каком языке мы говорим и какой конфессии принадлежим. В общем-то, это быть украинцем, это означает, что ты живешь на этой земле, любишь Украину, считаешь ее своей родиной и готов ее защищать. И оказалось, что это делают и те украинцы, которые говорят на русском языке, и русские, которые живут в Украине, и крымские татары. и грузины, которые воевали в Украине тоже. Да, вот это все входит в понятие, и евреи, вот это входит в понятие украинская политическая нация. Это то, чего не понимает, не понимал и не продолжает не понимать Кремль в целом, не только Путин. Они считают, что, ну вот если, например, там на юге многие говорят на русском языке, да, они закричат, мы хотим назад к России. Оказалось, что это не так.
На русском языке, но абсолютно о разном вы имеете в виду, говорят.
Да, смотрите, то есть на Донбассе, вот жители Донбасса, где была очень серьезная русификация, они говорят на русском языке. Мы воюем за Украину, за независимую Украину против Путина. Они это говорят на русском языке.
А это сила вот, Украины, вот это языковое, это богатство, дуализм, вот дополнительный вот этот инструмент.
Конечно, не все так однозначно. В отличие, например, от грузин, которые говорят все-таки на грузинском языке, вот это вот русификация, она, конечно, очень глубока была за время пребывания и в Советском Союзе, и в Российской империи. И, к сожалению, удалось навязать многие такие имперские стереотипы. Но в основном, еще раз говорю, оказалось, что эти люди все равно считают себя частью Украины. И второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это то, что у нас сложился то, что на Западе называют «плюрализм by default», плюрализм по умолчанию, и оказалось, что в Украине невозможно установить авторитарное правление. Это пытались сделать, но когда это пытались сделать, возникал Майдан. И поэтому Украина всегда была гораздо более, я имею в виду независимая Украина, да, более демократическая, чем Россия. У нас во многом другая политическая культура. У нас всегда была сильная оппозиция, и с оппозицией вынуждены считаться. Ее не могут игнорировать. И, в общем-то, еще раз, попытки монополизации власти, они приводили к массовым протестам, которые мы называем революцией Маранчева и Евромайданом. Вот это очень важно.
Господин Грицак, к истории любит обращаться Владимир Путин. Российский президент недавно посвятил целую статью Украине. Вы наверняка ее читали, назвав Украину антироссией и обвинив Запад в создании некого вот такого антироссийского плацдарма. Называлась эта статья об историческом единстве русских и украинцев. Собственно, и до этого не раз Владимир Путин откровенно ставил под вопрос как саму украинскую государственность, так и идентичность. Интересно, что 41% опрошенных согласны с мнением Путина, что русские и украинцы – это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Как вы это объясняете?
Я должен уточнить как социолог.
Да.
Давайте, чтобы тут мы тут не путали.
Да.
Дело в том, что вы взяли опрос...
Опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный в конце июля.
Ну, это да, я знаю, да. Но они смешали два вопроса, понимаете? То есть там идет речь один народ, а второе – это общее пространство. Они взяли эти два тезиса, объединили в один, и это в результате привело к искажению цифр. Понимаете? Давайте не запускать вот
этот тест. То есть вы считаете, что нерелевантен этот итог этого опроса, потому что он проводится?
Давайте его игнорируем, да.
Хорошо.
Потому что был другой опрос Центра Разумкова, который более корректный. Он показал совершенно другие цифры. 76%. Да, поэтому давайте не запускать те тезы, которые некорректны.
Тем не менее, господин Грицак, вернемся к статье Владимира Путина. Что это? Это фантом боли империи или что-то другое?
Я боюсь, что это более серьезное. Я боюсь, что после каждого высказывания в Украине Путина, его каких-то текстов, гибнут люди. И это не только этим это отличается, это может быть призыв к агрессии. Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, Алексей может не поправить, сейчас эта статья изучается активно в российской армии, когда политруки это делали в советской армии. Но что я понимаю, это...
То есть это могут быть статья... оформления новых претензий?
Это не новые претензии. Там нет ни одной новой мысли, если вы обратили внимание. Это просто системный выкуп всего того, что он говорил ранее. То есть, что меня удивило две вещи. Ни одной новой мысли, ни одного нового тезиса. Во-вторых, то, что статья очень скучная и очень длинная, плохо написанная. То есть, я не знаю, это он сам писал, или знает, на кого это рассчитано. Читать эту статью до конца, это, значит, мука для каждого. Но я, Алексей же сказал о некорректности цифр. Был опрос, статья не прошла в Украине, то есть очень важно. Большинство, причем консенсусно по всем регионам. Конечно, соотношение цифр очень различное, но статья не прошла. Мне кажется, что
одно из наиболее преимуществ Украины состоит в том, что Путин реально не понимает, что такое Украина. Он просто очень сильно не понимает, критически не понимает. Это наша выгода, потому что он действительно думает, что русскоязычные — это русские, есть большая территория Украины, которая живет в России, и все такое остальное. Я вернусь к тому, что сказал Алексей. На отличие Алексея, который не соглашается со мной, я совсем согласен с Алексеем. Чтобы уточнить свою мысль, я не сказал, что Украине не удалось. Украине очень много удалось. Если бы я был профессором, Украина была студентом, я поставил бы твердую четверку. Но просто сказал, что еще осталось, чтобы была успешная трансформация, это последнее задание, это последний километр. Вот именно самые сложные реформы. Это судебная реформа, которая практически никто не в пространстве еще, можно взять за исключением Балтики, не прошла. И вот создание новой армии, безопасность, решение вопроса безопасности. Но их очень коротко сказать вот в этом вопросе Путина. Что Путин не понимает, и что Путин всегда вкалывает вот в глаза западной общественности, не только западной. Он хочет показать, что Украина и Россия — это общее пространство. Конечно, общее пространство. Но Украина в разных пространствах существует. И если говорить о факторах, которые очень сильны в украинской истории, это не то, сколько фактор России, который сегодня новый, но факт близкости к польской истории, к полякам, которая не просто полька, это католическая цивилизация, европейская цивилизация, такое остальное, которая заклала определение институции, в которых России нет и быть не может. Коротко говоря, различие между Украиной и Россией не столько в языке или в религии, а в политических традициях. Очень кратко можно сказать так, что в России невозможен, к сожалению, Майдан, а в Украине, к счастью, невозможен Лукашенко или Путин.
А кто сегодня украинцы и русские друг другу? Продолжая мысль.
Украинцы дальше считают русскую культуру и русский язык сравнительно близким к себе. То есть нет чувства враждебности. Есть сильные отрицания Путина и Сталина, очень сильные. То есть это одно одному не мешает. Язык, культура – это одно, а политика – совсем другое, агрессия – совсем другое. Если говорить о асимметрии, то есть если у украинцев нет определенной выраженной вражды к России и российской культуре, то у русских есть. Русский язык очень сильно. Это как бы создано тем специальным политикой, кто это Кремль. Эта политика принимается большинством русского общества. Украина сейчас входит в число главных врагов России.
Когда произошел этот водораздел? В этом сыграла какую роль война?
Ну, это был действительно водораздел. Ну, украинцы и раньше отличались от России, да, и профессор Грицак все правильно, значит, говорит, это связано с исторически, цивилизационно, но и мы это, в общем-то, понимали во время движения к независимости, у нас все происходило не так, как в России, понимаете, это в России, значит, танками расстреливали парламент, а украинцы стремились к консенсусу, к политическим компромиссам, то есть это другая политическая культура, но в 2014 году, конечно, мы увидели, что страна, которая называли братьями, стратегическими партнерами и так далее. Она просто напала на Украину, проигнорировав все договора, и оказалось, что русские убивают русских на Донбассе, русскоязычных на Донбассе. Действительно, это цивилизационно оказался конфликт. И это коренным образом изменило геополитические воззрения украинцев. То есть украинцы и раньше в большинстве своем отдавали предпочтение Европейскому Союзу. Но сейчас вот евразийский вектор, он полностью обвалился. То есть да, есть люди, но это где-то 12-14%, которые до сих пор верят, что можно там быть в Евразии, Союзе с Россией, Белоруссией, Казахстаном. До 2014 года меньшинство украинцев поддерживало вступление в НАТО. Сейчас большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО. А опять же, Ярослав говорил об истории, о взглядах на историю. 50% украинцев, то есть это большинство, они говорят о том, что виновниками Второй мировой войны являются Сталин и Гитлер. Да, то есть это совершенно другая точка зрения, чем то, что присутствует в российском пространстве. В России вообще сейчас появился законопроект, что такая точка зрения является криминальным преступлением. В общем-то, это достаточно показательно. Поэтому вот, да, 2014 год, опять же, это стало, наверное, окончательным ударом. Еще раз, различия были и раньше, вот это движение от Москвы, оно было и раньше, но в 2014 году это произошло событие, которое окончательно как бы подорвало
подорвало вот эту вот веру, возможность какого-то стратегического партнерства с Россией. Россия является агрессором, да? Другое дело, что украинцы к русским, они продолжают к русским как к людям, да? Ну, нет вражды, да? То есть мы не говорим, что это...
враги?
Что мы не можем с ними поддерживать отношения, да? А Россия враг, это совершенно очевидно.
Путин, то есть имеется враг в виду путинская власть, система?
Ну, не только путинская, потому что, опять же, это не только Путин не понимает, что такое Украина. Кремль в целом никогда не понимал, что такое Украина. Это проблема кремлевской элиты. И, к сожалению, во многом это и проблема населения России тоже. Они плохо понимают, что такое Украина. Я вам приведу простой пример. У украинцев много родственников в России. У меня двоюродный брат живет в России. Вот. Но мы не можем понять друг друга в политических вопросах. Поэтому, когда мы созваниваемся...
Виноват телевизор?
Ну, это российская пропаганда, но это не только телевизор. Телевизор, конечно, да, но это же пропаганда, она шла десятилетиями. И другое дело, опять же, что после развала Советского Союза мы начали от этого отходить. А в России продолжался вот этот комплекс мессианизма, что повсюду все враги, что, которые окружают Россию, которые считают, пытаются уничтожить. Ну, врагами оказались и Украина, и Грузия, ну, и Соединенные Штаты, и Латвия, Литва, Эстония, и Великобритания. Ну, в общем-то, хорошая компания. Мы, Украина и грузины, в хорошей компании врагов России.
Гостями некруглого стола были политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань и историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. С ними беседовала Нана Плеева. Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». И последний материал нашей программы. Первые успехи грузинской паралимпийской сборной на Паралимпиаде 2020 в Токио. Сегодня на играх выступили фехтовальщицы Ирма Хинцуриани и Нино Тибилашвили. Последняя принесла первую медаль в копилку Грузии. Впереди выступление еще 11 спортсменов, представляющих 6 видов спорта. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Первый день соревнований на Паралимпийских играх 2020 в Токио и первая медаль грузинских спортсменов. Серебро удалось завоевать Нино Тибилашвили в дисциплине фехтования на саблях. Выход в финал ей обеспечила победа над украинкой Евгенией Бреус, бронзовой призершей Паралимпийских игр Рио-2016. Впрочем, в финальном выступлении Нино уступила золото китаянке Бьян Цин, которая на предыдущей Паралимпиаде стала серебряной призершей. Сегодня же состоялась выступление главной надежды паралимпийской сборной Грузии по фехтованию Ирмы Хинцуриани. Однако ей не удалось занять призовые места, сообщил «Эху Кавказа» президент Федерации парафехтования Мераб Базадзе.
Я очень рад и поздравляю с победой Нине всю Грузию. Эти игры можно уже назвать очень успешными для нашего парафехтования. Нине Тибилашвили порадовала нас серебряной медалью. Я считаю, что и Ирма Хинцуриани очень хорошо сражалась. Месяц назад она стала чемпионкой мира, и сегодня она в мировом рейтинге занимает первое место. Просто не успела восстановить силы за очень короткий период, потому, к сожалению, проиграла. Ну а Нине сегодня еще раз показала всему миру, насколько Грузия сильна в парафехтовании. Я лично ею очень горжусь.
В очередной раз на фехтовальную дорожку Тибилашвили и Хинцуриани выйдут уже 28 августа. В этот день они и еще одна грузинская параспортсменка Гванса Задишвили испытают свои силы в фехтовании на рапирах, а 29-го им предстоит участвовать в командных выступлениях. Парафехтовальщицы задали отличный старт, и остальные участники грузинской делегации воодушевлены успехом Тибилашвили, сообщает заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шутах Абарели.
Команда поехала в хорошем составе, да и впервые от Грузии в Паралимпиаде принимает такое большое количество параспортсменов. Мы ждем хороших результатов, и успех уже налицо. Одна пара фехтовальщица вышла в финал и завоевала серебро. Мы надеемся и на наших дзюдоистов, они могут принести Грузии медали, возможно, даже золото. Успехов ждем и от нашего стрелка, и от тяжелоатлетов. Перед отлетом нашей делегации в Грузии делали очень оптимистичные прогнозы, и, как я уже сказал, результат налицо.
Всего от Грузии в Токио отправились 14 параспортсменов, 3 фехтовальщицы, 2 пауэрлифтера, пловец, легкоатлет, выступающий в дисциплине прыжки в длину, стрелок и 6 дзюдоистов. Правда, число последних сократилось до 5 из-за инцидента с участием Звиада Гугучури, который стал поводом для лишения его аккредитации. А ведь он был главным претендентом на паралимпийское золото, говорит Шотаха Барелли.
Это очень плохой факт. Мы всегда говорим, что даже один человек может изменить представление мира о всех нас, и этот случай тому доказательство. Поступок нашего спортсмена был неприемлемым, но хорошо, что на настрой команды это не сильно повлияло. Мы рассчитывали на этого дзюдоиста, он ведь чемпион прошлой Паралимпиады, но то, что он сделал, это был позор.
Первые выступления дзюдоистов начнутся 27 августа. Тогда на татами выйдут Зураб Зурабиани, выступающий в категории до 60 кг, и Георгий Гамджашвили до 66 кг. Последний занимает 3-е место в мировом рейтинге. Завершатся же выступления грузинских параспортсменов 4 августа. В этот день за звание чемпиона поборется Ладо Чинчараули в стрельбе на 50 метров. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.